Когда на человека обрушиваются одна за другой неудачи, даже не обрушиваются, а просто мягко и привычно садятся на него, как птицы садятся на дерево, человек начинает цепенеть душой, становится бесчувственным и сам постепенно превращается в дерево. Уйма денег нужна, а денег не было. Решили так: половину он достанет сам, продаст знакомому книжнику восьмитомник Стефана Цвейга издательство «Время», великолепный экземпляр в любительских переплетах с красной кожей на корешке, когда-то заплатил за него 1500 старых рублей, а другую половину достанет она, попросит у матери. И вот позвонила Марии, фальшиво веселым приятельским тоном болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет. Хотелось прощупать, но ничего не прощупывалось. Мара разговаривала таким же манерным, якобы приветливым голосом, как обычно, сообщала глупости, хохотала не кстати, была в сущности невыносима, но все это было не ново. И Ольга Васильевна слегка успокоилась и решила, что ничего не изменилось, и что напрасно он впал в панику. Однако Мара была слишком тяжеловесной и не тонкой организацией, чтобы реагировать чутко. Следовало поговорить с Климуком. И Ольга Васильевна вовсе неожиданно для себя стала зазывать Мару и Гену в гости на дачу в Васильково. Было лето в начале, прекрасная пора покупаться, позагорать, пошататься в лесу, а почему бы не собраться без долгих размышлений, хоть в субботу, хоть в пятницу, когда угодно. Мара сказала, что она лично согласна, но не знает, как Гена, он ужасно много работает, они никуда не ходят, совсем одичали. Гена был в другой комнате, просил передать привет и сказать, что как-нибудь приедут непременно. Сережа ворчал: получается нелепо. Я увижу чуть ли не каждый день и не зову, а ты не видишь никогда и зовешь. Но, в общем, кажется, был доволен. Нет ничего болезненней треснувшей дружбы. Каждый вечер она спрашивала: ты видел Климука, они собираются к нам? Видел, но не спросил. Навязываться не хочу. То, что было раньше естественно и легко, превратилось в проблему. У него язык не поворачивался задать простой вопрос: Гена, когда вы к нам приедете? Но однажды вернулся из института возбужденный и сообщил, что Климук сам зашел к нему в комнату и сказал, что если приглашение на Василькова остается в силе, то в субботу они заедут ненадолго. — Ненадолго? — спросила Ольга Васильевна. — Ну, не знаю, он так сказал. В пятницу купили продуктов, две бутылки водки, две сухого, несколько бутылок пива, и на такси поехали в Василькова. Всю неделю там жили Иринка и свекровь, одни с тетей Пашей. Приезжать на дачу в будни было тяжело. Далеко от станции, рано вставать, электричка почти час. И все ж, когда выбиралась порой после работы, выходила на платформу, как бы ни была замучена долгим путем, толкотней в очередях, по магазинам, какой бы лошадиный воз, свертков, кульков, батонок, банок и книг, набитых в сетки и сумки, не тащила, сразу орошал ее прохладный лесной воздух. Она вздыхала глубоко-глубоко, как ни разу за целый день не могла вдохнуть в городе, и с наслаждением ощущала, как медленно выходит из нее усталость, и все ее существо полнится новой силой. Было так здорово. Откуда набралась эта сила после изнурительного дня, дробившего без пощады, без воздуха? От неба, леса или от того, что он шел рядом и мурлыкал что-то задумчиво, таща сумки или рассказывал, покуривая о деревенских новостях? Тетя Паша принесла сметаны из сельпо, Рыжик опять гонял курей у соседей. У него были присутственные дни в институте. Остальные дни, иногда 3-4 кряду, он мог сидеть на даче. Встречал ее на платформе, забирал сумки, и они шли сначала в толпе дачников по дороге вдоль зеленой ограды, потом сворачивали к дубовому леску, дачники рассеивались. И когда, миновав лесок, выходили к полю, на Васильковский Большак, они обыкновенно оказывались одни. Дачники селились в домах вблизи станции, а те люди, что жили в Василькове, не приезжали поздно из Москвы. Поле было огромное и выпуклое. Деревня лежала внизу, за увалом, казалось, провалившейся, закатившейся как бы за край поля. Кое-где торчали из провала крыши исп с высоко вскинутыми телевизионными антеннами, туманными грудами, серебрились вдоль невидимой речки ивы. Мальчик в красной рубахе ехал тропой поперек поля на велосипеде и где-то стрекотал в тишине трактор. Небо было светлое и такое, что хотелось смотреть вверх. В городе небо не замечали и никогда не хотел смотреть вверх. До деревни было версты три. Еще в городе мечталось лишь бы доплестись, дотащить, поесть наскоро, напиться чаю на боковую, в большую тете Пашину комнату с запахом свежего сена и чеврица, растыканных пучочками по углам для духа, потому что сил никаких не было. А получалось каждый раз так. После чаю шли с Иринкою в рощу, в 10 укладывали ее, и потом еще долго гуляли вдвоем. Если привязывалась Александра Прокофьевна, то ходили недалеко и возвращались скоро. Но свекровь осмеливалась на это нечасто. Все же соображала, что мужу жене надо побыть вдвоем, а то и купались в омуте, сидели на берегу, болтали с соседями, и все откуда добрались силы, и не хотела спать. Но были, конечно, и дожди, и холода. Дорога через поле превращалась в непролазную топь, и наступала великая деревенская скука. Александра Прокофьевна писала кому-то бесконечные письма. Иринка ныла и жаловалась то на ухо, то на животик, и Сережа бегал под дождем за медсестрой Агнией. Климок приехал на своей старой победе и привез гостя, замдиректора института Кисловского. Этого Кисловского никто не ждал. Ольга Васильевна заметила, как Сережа, увидев выходящего из машины Кисловского, съежился на секунду и сделал губами хорошо и знакомую гримасу, означавшую «вот тяна». С Климуком была Мара, с сногсшибательным темно-зеленым брючном костюме, тогда они только входили в моду, привозили их из-за границы, в белых босоножках, с белой сумочкой, с белыми клипсами, ослепительная модница, превратившаяся с помощью хны в ярко-рыжую. Все в Маре с ног до головы было ново и неузнаваемо, и поразило Ольгу Васильевну. Приятного мало. Сидишь дома в фартуке, в затрапезном, и вдруг является твоя, скажем, добрая знакомая в этих перьях. Но дело было не в Маре. Ничто ее не спасало. Глупость из нее так сочилась. Если бы она, бедная, сидела молча, задумчиво улыбалась, держа в тонких пальцах сигарету, она была бы неотразима. Но ей хотелось непременно высказаться. Она даже пыталась спорить с Ольгой Васильевной по проблемам биологии. Нет, Мара не могла испортить Ольгу Васильевну настроение. Испортила другая, та, что приехала с Кисловским. Имя теперь забылось. Это молодая особа, какая-то развинченная, цыганистая, смуглянка, худая и ломаная, сразу не понравилась Ольге Васильевне. Она вся была в бренчащем серебре, в браслетах, бусах, дорогих и красивых. Но нелепо было надевать эту сбрую для поездки в деревню, и говорила, конечно, о дурном вкусе. Ольга Васильевна, сразу же улучив минуту, спросила у Мары тихонько, чем занимается жена Кисловского. На что Мара, как предполагала Ольга Васильевна, сказала, что она такая же его жена, как я твоя бабушка. Словом, очередная климуковская наглость. Однажды он привел каких-то сомнительного качества девиц, будто бы с телевидения, причем без звонка, без спроса, на городскую квартиру, и Сережа, слегка спятивший на долгие товарищества, разготовился по этих остатками французского коньяка и угощать печеньем. Но Ольга Васильевна, вернувшись с работы и быстро разобравшись в ситуации, твердую рукой все это пресекла и незваных спровадила. Климук тогда был очень зол, но теперь чувствовал себя хозяином, ведь его так зазывали, и, кроме того, он ведь теперь явился с Марой. — Мы на одну минуту, мы по дороге на водохранилище, просто секунду передохнем, — говорили они, как бы прося извинения за свой налет, за чужих людей, которых привезли, и одновременно выказывая легкое пренебрежение, ибо визит стал быть случайен, мимоездом, и не следует принимать его всерьез. Ольга Васильевна сбивалась с ног. Иринка помогала, тетя Паша содействовала, таскала из погреба то капусту, то огурцы, то грибков соленых. Гоняла сына Кольку в сельпо за хлебом, тот мчался на мотоцикле, радостно всполошенный от предвкушения выпивки. И только Александра Прокофьевна не подходила к плите, не притрагивалась к посуде и занималась на терраске, разгороженной куском холстины надвое своей писаниной. Она отвечала на письма читателей для какой-то газеты, где вела в общественном порядке рубрику «Наша юрконсультация». Ведь когда-то работала в судах, была адвокатом. Ольга Васильевна не верила, что она могла быть хорошим и справедливым адвокатом. Нет, не верилась нипочем. Но с Сережей она об этом не говорила. Обедали в садике за домом. День был жаркий, под яблонями душил зной. Больше всего пили ледяную колодезную воду. Колька носил ведрами, бегал к колодцу. А вода в Василькове была в самом деле удивительной. Нигде слаще и холодней Ольга Васильевна не пивала. В Ереване хуже. Там они хвалят, что у них какая-то особенно замечательная. Ах, что вспоминать! То мило что-то раздражала та девица, что приехала с Кисловским. Задевали ее поглядывание на Сергея и кокетливые переспросы, и то, что он глупо хмурился и отвечал неловко, и болтовня Мары беспокоило то, что не хватит еды и вина, и Сережа не успеет поговорить с Климуком насчет Франции. И как вести себя с этим Кисловским, прилизанным Каучуковым, похожим на циркового артиста? А все-таки было такое истинное, летнее, молодое, неповторимое. Ну что же, счастье, наверное. Тогда оно и было, на деревенском дворике, где пахло землей, навозом, сладким духом июньской пылающей зелени, где за спиной что-то хрюкало, а впереди что-то ломило смыком и топом узкой улочкой. Матильда! Умница, сама, треща воротами, заваливала свой загон, а пьяненькая тетя Паша махала задорно коричневым кулачком. — Оно ее к Богу в рай шалопутку! Потому что их секунда давно отлетела, и день отлетел, и настал вечер. Они все сидели, пили, бубнили, болтали, давно уж опорожнились бутылки. И Колька на мотоцикле гонял какой-то бабки-кренделихи на другой край деревни с самоконом. Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, бренча серебром, сопротивлялась. Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно пустом и несущественным, сказал ему на ухо, что видел сейчас в горнице нечто маловысокохудожественное. — Если это любовь? — спросил он, глядя соловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе. — Ну, а для такой любви есть определенные заведения, — сказала она. — А не изба тети Паши? Тетя Паша, не поняв, в чем дело, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась. — Че, тетя Паша, ты тетю Пашу не трог? Тетя Паша, я тебя дам. Я вас, ребята, тут всех раскурочу, — и трясла пальцем. — Все ваши тайности разберу. Коль, ты там этого скажи. Колька был бригадмилом, чем немало чванился, всем об этом сообщал под секретом. Вообще-то он работал плотником в совхозе. Был он невысок, сухочав, с чехловатой бледностью на мягком девическом лице. Волосы носил длинные, как семинаристы, в Загорске. играл посредственно на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот черт такой не женится и только силу свою переводит. В армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца. Пить ему было запрещено, не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма. Но запрет, разумеется, нарушался, и чуть не ежедневно. Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки. Всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одно он выслушивал. Странное свойство у старухи. Близкие люди ее в грош не ставят, да и не за что ставить. Близким людям ее качества хорошо ведомы. Вот посторонние уважают, даже побаиваются. По-видимому, там есть неодолимая потребность властвовать, чему люди простые и невысокого интеллекта сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся. И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда в сумерках пошли гулять в рощу, Кисловского едва выманили из горницы, Александра Прокофьевна завела придирчивый, похоже на судебное разбирательство, разговор с Климуком, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил драный, тощий и голодный из общежития. Всегда был голоден, когда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, еще сверх того 5 котлет, 8 котлет, 12 котлет, что-то фантастическое. И Сережа оставлял его ночевать. Они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились. Она называла его Гешей, считала добрым малым, но не с колопухом. Сережа натаскивал его по диамату и языку. И вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменились незаметно. Не для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это в начале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом. И был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший боском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя, которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованный, даже немного стеснительно. Как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа из тех, над которыми смеялись еще в 20-е годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль. Надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этого дурачка долговязого. И Александра Прокофьевна подчеркнуто говорила Климуку «ты», называла его Гешей, как в старину всячески сшибала с него спесь. — Что-то я позабыла, память стала изменять, — говорила она. — Кстати, странно, память я всегда гордила с гимназических лет. В каком году, Геша, приезжал твой брат из Кременчуга? Он у нас жил, я ему адвоката нашла, какое-то дело связанное с хищением. — Александра Прокофьевна, что за охота вспоминать допотопные истории? — вступила Ольга Васильевна, догадавшись, что Климук надулся и раздражен, что, конечно, не поможет предстоящему разговору. — Нет, я хорошо помню, что звонила Елизавете Марковне в городскую коллегию, а если Елизавете Марковне, значит, дело хозяйственное, она такие дела любит. Не то, что любит, а разбирается в них, знает бухгалтерию. Ведь там, что важно, сумма хищения, надо каждую копейку отбивать. Сила старухи была такова, что пьяный люд как-то притих и несколько протрезвел, прислушиваясь к рассказу, который она завела на правах старшинства. Напрасно жаловалась на память, все помнила отлично. Климук мрачнел, напрягался, вдруг стал хохотать. — Слушайте, это ж театр абсурда, какой-то гиньоль. Бог мой, зачем все это помнить? Мне, вам, кому бы то ни было, есть такое понятие — историческая целесообразность. Вы знаете, кто сейчас мой брат? Хохоча и хвастаясь, рассказывал что-то о своем брате. Все стали почему-то смеяться. И так беспричинно смеясь, подошли к излучине реки, где был песчаный бережок, место купания. Днем тут болтыхалась детвора, загорали дачники, деревенские мальчишки прыгали солдатиком с железной стойки, а теперь было пустынно, белели в сумерках газеты на сером песке. Вода была холодной и пахла тиной, мужчины купались, женщины сидели на травяном склоне и разговаривали. Но для Александры Прокофьевны такое занятие — сидеть на траве и разговаривать — было чересчур женским и мещанским. И она сообщила, что тоже будет купаться в стороне от мужчин и вдали от женщин, и просила за ольху не заходить. Минут через 20 из-за ольхи раздался зов о помощи. Александра Прокофьевна не могла выбраться из воды на глинистый скат и просила, чтобы Сережа подал ей руку. Мара при всей ее недалекости кое-что поняла и шепнула Ольге Васильевне. — Я тебе сочувствую. Тот вечер запомнился другим. Сережа прицепился к климуковским словам насчет исторической целесообразности. Тут было что-то больное. Сначала они мирно перебранивались в воде, дурачились и брызгали друг в друга, как мальчишки. Потом спор стал тяжелеть. И на обратном пути в деревню спорили вовсю. Хмель после холодной воды исчез, они начали говорить резкости. В спор впутался Кисловский. Это было связано с работой Сережи, с какими-то другими работами, вообще со взглядом на историю. Может быть, с того пьяного вечера в Василькове, на самом деле, наверное, раньше, но в сознании Ольги Васильевны тот вечер отпечатался началом, затеялась долгая распря между Сережей, Климуком и всеми остальными, которые так мучили его, и кончилась печально. Когда пришли в тете Пашину избу, сели на терраске пить чай, Сережа и Климук уж кричали друг на друга в озлоблении. Она и не думала, что Климук может быть таким злым. Про Сережу-то знала. Когда влезал в спор, его охватывало неистовость, он забывал о правилах приличия, о великодушии, ему нужно было только одно — доказать. Вот у тети Паши в горнице старинные часы в деревянном футляре. Откуда они у вас, тетя Паша? — кричал Климук, выбрасывая правую руку, как на трибуне. — А я знаю. Отец откель приволок. Наменял, — говорит, — в голодные года. — Наменял. Приволок. Все едино. И все не важно, а важно лишь то, что время показывают, верно, и каждые полчаса играют Штрауса. Правильно я говорю, тетя Паша. Тетя Паша чопорно поджимала губы. Мне ни к чему, милый человек, только я вам не дозволяла меня тетей Пашей звать. Правильно, руби меня с плеча. Все не важно и не имеет значения, кроме исторической целесообразности. Запомни это, тетя Паша, и плести, пожалуйста, еще чайку. Моя мать, кстати, такая же тетя Паша, вроде вас, только зовут ее тетя Павлина, и живет она в Белгородской области, в Шевекинском районе. Историческая целесообразность, о которой ты толкуешь, — говорил Сережа, — это, знаешь, нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота. Это единственно прочная нить, за которую стоит держаться. Интересно, кто будет определять, что целесообразно и что нецелесообразно? Ученый совет? Большинством голосов. Он настолько взорвался, что забыл о том, что Кисловский как раз председатель ученого совета. Ольга Васильевна надеялась, что люди, пившие целый день и моловшие ерунду, позабудут, кто, что и зачем говорил всерьез. Но, как оказалось, те запомнили Сережины выкрики хорошо. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный. Когда Сережа браво шутил, ученый совет, что ли, большинством голосов, и презрительно усмехался, эта усмешка оскорбляла сильнее, чем слова. Уж Кисловский вряд ли ее забудет. Сережа был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Скольких он наплодил? Шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить. Что стоит кличка, которую он налепил Климуку в ту пору, когда они еще не стали окончательно врагами, но к этому шло? Геннадия Витальевича прозвал Гениталич. В институте подхватили с восторгом. А зачем это нужно так озлоблять? Было поздно. Они все сидели и сидели. Мужчины спорили, галдели, дымили, допивали остатки, коль опять гоняли к кренделихе. Женщины клевали носом. Иринку давно уложили спать. Ольга Васильевна зевала и всем видом показывала, что смертельно устала. И в открытые окна глядела из темной синевы высокий месяц. Нет, не уезжали. Тоже зевали, потягивались и тоже все видом выражали смертельную усталость и желание где-нибудь прикорнуть до утра. Потом был разговор между Сережей и Климуком. Мужчины ходили в домик на другой конец двора, и когда вернулись, гости сразу стали прощаться. Ольга Васильевна поняла, что между мужчинами что-то произошло. После нового вечернего хмеля оба как-то угрюмо протрезвели. Кисловского втащили в машину в летаргическом состоянии. Мара села за руль, она нарочно не пила, чтобы дать возможность гульнуть мужчинам. Странно, глупенькая Мара показалась Ольге Васильевне единственным нормальным человеком среди этой четверки. Чмокнув Ольгу Васильевну в щеку, она шептала довольно: правильно, что он их не оставил. Ну их, подумаешь, персоны Гратта. Колька свистел в бригадмильский свисток, размахивая руками перед фарами машины, орал: это почему такое? Выпившие за рулем, кто разрешал? А ну, вылазь, машина не пойдет. Сережа рассказал, что Климок просил оставить на ночь Кисловского со спутницей. Собственно, ради этого они и приехали. Он разозлился и отказал. Климук уговаривал, убеждал всячески. Ты меня приглашал с ночевкой. Я имею право на два койко-места на твоей даче. Но так я уступаю эти места своим друзьям. Потом стал угрожать. Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя. И, наконец, едва не слезами в голосе умолял: старик, сделай это ради меня. Я твердо обещал. С твоих слов, как я буду выглядеть после такого обмана? Сережа сказал, что он почувствовал внезапное и непреодолимое отвращение. Знаешь, я вдруг догадался, что передо мной торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое. И вот вся сделка рушилась. Какую он мне закатил истерику, как шипел, как клокотал в ярости. Ты негодный товарищ, на тебя нельзя положиться, ты ненавидишь людей. Этот неподдельный гнев не от того, что он сочувствовал приятелю, а от того, что у самого что-то отнимали. Я его ограбил, понимаешь? А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Цыганистая девушка была, конечно, мерзкой, но из Кисловский столь важной фигурой Климок просил уложить их в комнате, самим на терраске. Но у Сережи было несуразное вкусовое отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе. Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось. Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений. Вдруг чувствую, что я тоже торгаш, и принимаю участие в какой-то длинной и скучной сделке. Стало так тошно. Я отказал, сославшись на тебя, дескать, ты у меня строгих правил. Да ну я к бесу. Боже мой! Теперь очевидно, какая-то действительно цепь глупостей и жалких изобретений. Не надо было зазывать их на дачу, не надо было, коли уж зазвали, фордебачить и обижать, и не надо было так уж рваться в прекрасную Францию. Разумеется, у Василькови Сережа не сказал ему ни слова, и правильно поступил, но зачем тогда это судорожное гостеприимство?